Поскольку Ноэль Паш и Константин Демирис пользовались широкой известностью, их отношения неизбежно стали международной сенсацией. Фотокорреспонденты и газетные репортеры постоянно пытались взять интервью у жены Демириса. Однако, несмотря на сильное раздражение, Мелина Демирис держалась стойко и на все вопросы прессы отвечала одно и то же. У ее мужа много близких друзей во всем мире, и она не видит в этом ничего предосудительного. Своим возмущенным родителям она заявила, что у Косты и раньше были любовные истории, и что эта связь, как и все предыдущие, постепенно сойдет на нет. Ее муж стал надолго уезжать по делам, и в газетах она видела его фотографии вместе с Ноэль, сделанные в Константинополе, Токио или Риме. Мелина Демирис была гордой женщиной, но решила снести это унижение, потому что действительно очень любила мужа. Она смирилась со своим положением, хотя и не могла понять, почему некоторым мужчинам нужно больше одной женщины, и как это любящий свою жену муж способен спать с другой женщиной. Сама она скорее умерла бы, чем позволила чужому мужчине прикоснуться к ней. Мелина никогда не упрекала Константина, поскольку чувствовала, что это бесполезно и только больше оттолкнет мужа от нее. В конце концов, у них удачный брак. Она отдавала себе отчет в том, что в ней нет страсти, но никогда не отказывала мужу в половой связи и старалась доставить ему в постели как можно больше удовольствия. Если бы она вдруг узнала, как Ноэль занимается любовью с ее мужем, то была бы шокирована. А если бы увидела, как наслаждается этим он сам, то стала бы глубоко несчастной. Демирису, которого, казалось бы, не удивишь женщинами, больше всего нравилось Ноэль то, что она была для него нескончаемым сюрпризом. Ему, увлекающемуся решением сложных задач, Ноэль представлялась вечной загадкой, головоломкой, не подлежащей решению. Он никогда не встречал таких, как она. Ноэль принимала от него дорогие подарки, но была не менее счастлива, когда он ничего ей не дарил. Он купил ей роскошную виллу в Италии с видом на Лазурный залив, но убедился, что с таким же успехом мог бы поселить ее в крохотной квартирке в старом районе Афин-Плакко. В своей жизни Демирису довелось встречать немало женщин, которые старались использовать свои сексуальные возможности, чтобы управлять им в своих интересах. Ноэль же ни о чем его не просила. Некоторые женщины приходили к нему, чтобы купаться в лучах его славы, но с ней было все по-другому. Именно Ноэль притягивала к себе газетчиков и фотографов. Она сама по праву считалась звездой. Некоторое время Демирис тешил себя надеждой, что Ноэль попросту влюблена в него. Но здравый смысл не позволил ему предаваться иллюзиям. Поначалу из самолюбия он решил разбудить в ней чувства, растревожить душу и завладеть ее сердцем. Он попробовал добиться этого в постели, но впервые в жизни встретил женщину лучше него, постигшую науку любви. Ноэль превосходила его в сладострастии. Все, что он мог ей предложить на любовном ложе, она делала лучше и часто гораздо искуснее его. В конце концов, он научился расслабляться в постели и испытывал наслаждение, которого не доставляла ему ни одна женщина. Ноэль была своеобразным феноменом, постоянно открывавшим Демирису что-то новое, и это пришлось ему по душе. Ноэль готовила не хуже любого из его поваров, которым он платил огромные деньги, и разбиралась в искусстве не меньше, чем специалисты, ежегодно получавшие от него щедрые вознаграждения за то, что подыскивали картины и скульптуры для его коллекции. Демирис с удовольствием слушал, как Ноэль беседовала с ними об искусстве, удивляя их глубиной своих познаний. Демирис как-то приобрел картину Рембрандта. Когда ее привезли на остров Демириса, Ноэль проводила там лето. На острове находился и молодой искусствовед, раздобывший картину. «Это один из самых замечательных шедевров великого мастера», — заявил он, показывая картину. Действительно, полотно, изображавшее мать и дочь, было написано с величайшим искусством. Сидя в кресле и попивая греческий анисовый ликер, Ноэль молча рассматривала картину. «Великолепная вещь», — подтвердил Демирис и повернулся к Ноэль. «Тебе нравится?»
«Прелесть», — согласилась она и обратилась к искусствоведу. «Где вы ее нашли?»
«Я обнаружил ее у одного частного торговца предметами искусства в Брюсселе», — с гордостью ответил он, — «и уговорил его продать картину мне».
«Сколько вы заплатили за нее?» — спросила Ноэль.
250 тысяч фунтов стерлингов».
«Она стоит того», — заметил Демирис.
Ноэль взяла сигарету, и молодой человек бросился к ней с зажигалкой. «Благодарю вас», — сказала она и взглянула на Демириса. «Все-таки было бы лучше, Коста, если бы он купил картину непосредственно у ее владельца».
«Не понял», — встрепенулся Демирис.
«Если это подлинник, — пояснила Ноэль, — то он взят из имения герцога Толецкого в Испании. Ведь картина поступила оттуда?» — спросила она. Искусствовед побледнел.
«Я не знаю», — заикаясь, пробормотал он. «Торговец ничего не говорил мне об этом».
«Да бросьте вы! — прикрикнула на него Ноэль. — Вы утверждаете, что купили картину за такие огромные деньги, даже не поинтересовавшись, как она попала к торговцу? Да кто вам поверит? В имении герцога картину оценили в 175 тысяч фунтов. Кого-то просто нагрели на 75 тысяч».
Ноэль оказалась права. Молодого человека и торговца обвинили в преступном сговоре, отдали под суд и посадили в тюрьму, а Демирис вернул картину. Когда он позднее задумался над этим эпизодом, то самое большое впечатление произвела на него неосведомленность Ноэль в вопросах искусства. А ее честность? Ведь при желании она могла бы просто отвести искусствоведа в сторону, пригрозить шантажом и поделить с ним деньги. Вместо этого она открыто бросила жулику вызов и без всякой задней мысли разоблачила его в присутствии Демириса. В знак благодарности он подарил ей очень дорогое изумрудное ожерелье. Но она приняла его без особых восторгов, словно он преподнес ей не драгоценность, а обычную зажигалку. Демирис настаивал, чтобы Ноэль повсюду ездила с ним. Он никому не доверял в делах и потому вынужден был сам принимать все решения. Он часто обсуждал с ней деловые вопросы и убедился, что и здесь Ноэль оказывает ему значительную помощь. Она прекрасно разбиралась в том, что творится в мире бизнеса, и уже сам факт, что Демирису было с кем поделиться своими сомнениями, нередко помогал ему принять правильное решение. Со временем Ноэль так хорошо изучила его дела, что не уступала в этом никому, кроме нескольких юристов и финансовых советников Демириса. Раньше у Демириса было сразу несколько любовниц, но теперь одна Ноэль вполне удовлетворяла его, и постепенно он бросил всех остальных. Они спокойно приняли свою отставку, потому что Демирис щедро вознаградил их. У него была яхта длиной 41 метр, на которой стояли 4 дизельных двигателя компании General Motors. Ее команда состояла из 24 человек. На борту находились 2 быстроходных катера и гидросамолет. Был там и плавательный бассейн с пресной водой. На яхте имелись 12 прекрасно оборудованных кают для гостей и 1 большая, украшенная картинами и антиквариатом, для хозяина. Когда Демирис развлекал гостей у себя на яхте, Ноэль неизменно отводилась роль хозяйки. Если он улетал или отплывал на свой остров, то всегда брал с собой Ноэль, а Мелина оставалась дома. Демирис внимательно следил за тем, чтобы Ноэль не попадалась его жене на глаза. Но, вне всякого сомнения, Мелина знала, с кем ее муж проводит время. Где бы Ноэль ни появлялась, повсюду к ней относились как к особе королевской крови. В конце концов, ей просто воздавали должное. Маленькая девочка, некогда смотревшая на свой флот из окна грязной квартирки в Марселе, добралась теперь до крупнейшего флота в мире. Однако Ноэль безразлично относилась к богатству и высокому положению Демириса. На нее производили большое впечатление его ум и сила. У него был интеллект и воля гиганта, и по сравнению с ним Все казались слабаками и трусами. Ноэль догадалась, что он неумолим и жесток, но это ее только возбуждало, поскольку она сама была такой.